Добрый день, дорогие друзья. Почти 12:10 на часах в студии Латвийского радио 4, а значит, в своем эфире действительно начинает вещание программа «Открытый вопрос». У микрофона Алексей Гусев. И сегодня мы будем говорить о ситуации на данный момент в больнице имени Павла Страдыня, что, собственно, там сейчас происходит, кто будет нести ответственность за нарушения в ходе строительства нового корпуса, какова ситуация с закупкой медикаментов и оборудования, что у нас вот там вообще, в принципе, с финансами больницы, об этом очень много говорили, происходит. Вот обо всем этом мы будем говорить. Как видно, открытых вопросов достаточно. И ответы нам на них сегодня постараются дать член правления больницы имени Павла Страдыня Норман Шталс. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И министр здравоохранения Латвии Гунтис Белевич. Добрый день.
Добрый день.
Напоминаю нашим слушателям, что на сайте lr4.lv идет видеотрансляция, значит, и таким альтернативным образом можно за нашей дискуссией следить. Кроме того, там есть кнопка «Написать в студию», так что пишите нам. Ну и телефон эфира 67227440. Звонки будем принимать, правда, несколько позже, поэтому прямо сразу сейчас звонить не нужно, но впоследствии, конечно, в эфир вы тоже будете допущены со своими мнениями. Что ж, может быть, о ситуации на данный момент, и начнем все-таки, наверное, с более узкого вопроса, строительство нового корпуса. Сейчас оно до сих пор остановлено, не так ли, Норман?
Точно так. Оно стоит.
Оно стоит. И долго это будет продолжаться?
Ну, это решают специалисты. Больница Страдыня имеет на руках договор по строительству больницы. В соответствии с договором строительная компания, которая выиграла конкурс, обещает в конкретные сроки за конкретные деньги построить заказанную больницу. В больнице есть стройнадзор, который констатировал факт дефектов. Это по законодательству было заявлено Бувалдер рижская.
Да, строительное право.
Строительное право, которое приняло решение остановить стройку. Соответственно, по договору был инженер Савенеба.
Да. Союз строительных
инженеров. Да. По договору они принимают решение насчет выделения эксперта. Это все было сделано. Сейчас эксперт проводит свою экспертизу на ситуацию, которая на объекте.
То есть, чтобы стадия понять сейчас оценки ситуации, каков на самом деле вот,
да,
ущерб,
да,
не ущерб, нарушение.
Ущерба пока вообще. Ущерб таковов. По договору мы не можем обсуждать ущерб, потому что его на данный момент нету. Это все ответственность строителя. Он обязался за конкретные деньги, конкретный срок построить качественное здание. Все, что примет решение эксперт, это, то есть задача сейчас на уровне экспертов и строителей принять решение, разработать решение, чтобы продолжать, или, ну, если продолжать нельзя, тогда уже подключается заказчик, который, ну, не получает продукт за конкретные деньги в конкретный срок.
Я вас понял. Грубо говоря, это затраты строителей. Все, что там надо будет устранить, какие колонны заменить другими, все это не затраты больницы, это затраты строителей.
Ну, их проблемы.
Это сказать. Их проблемы, да. Дальше они были застрахованы или нет, это уже нас не касается.
Да, Гунтис, но с точки зрения Министерства здравоохранения, руководство больницы сейчас все возможное делает в данной ситуации? То есть его ответственности здесь нету, в том, что сложилось?
Вы знаете, бывает в таких больших стройках, особенно когда строители халатно относятся к своим обязанностям, бывают такие ситуации. Это жалко. Но для нас, для Министерства, важно три вещи. Первая вещь, то, что будет построено, это должно быть надежным. И мы не должны опасаться за здоровье и жизнь наших пациентов и наших специалистов, людей, которые там будут работать. Это первое. Второе, мы должны построить эту больницу. И третье, мы должны не потерять европейские деньги. И вот эти три фактора для нас чрезвычайно важны, все три. И работая совместно с Министерством финансов и с ЦЕФЛА, это европейский такой надзор над использованием европейских средств, мы сейчас нащупали конкретное решение, как можно сделать так, чтобы все эти три очень важные вещи, они были достигнуты, и мы на следующей неделе, на следующий вторник приходим в правительство с информационным сообщением не только о том, как стройка идет, а но и с информацией, как достигнуть эти три цели, чтобы это было уже правительственным решением, а не только нашим пожеланием нашего министерства.
Да, ну раньше звучала информация, что вполне возможно придется отдавать часть европейского финансирования из-за того, что строительство стоит
сейчас. Я опередил вас. Мы много раз были в министерстве, много раз говорили с этим надзорной институцией европейской ЦЕФЛА. И сейчас мы нашли решение совместных переговоров, как это достигнуть. Конкретные детали можно будет увидеть в нашем информационном сообщении, которое мы на следующий вторник принесем в кабинет министров, и там будут детали. Но самое главное, мы знаем, как построить стройку, мы знаем, как добиться, чтобы стройка была надежной и не было опасений за ее, так сказать, будет ли здание стоять или не будет. И третье, как не потерять европейские деньги. Все это возможно.
Ну что ж, замечательно. Это хорошие новости, как мне кажется.
Это действительно хорошие новости.
Да, говоря о самом проекте, вот, Норманд, наверное, к вам вопрос. Там звучала информация, что частично он такой тоже очень дорогостоящий. Там некоторые части, детали фасада, не знаю, из-за рубежа поставлялись, из Финляндии было. То есть это вот действительно необходимо было? Местными, латвийскими, более дешевыми способами проект не осуществим.
Можно я по этому поводу скажу свое мнение и мнение министерства?
Пожалуйста.
На самом-то деле наше отношение к этому, оно написано цивилликом, а в гражданском кодексе, и где говорится, что договор — это такая вещь, которую надо исполнять независимо от того, насколько у тебя тяжела ноша. Надо сказать, что этот договор, он был заключен давно, перед кризисом, и были совершенно другие расценки. То, что сейчас можно было построить дешевле квадратные метры, это неоспоримо, но это не отменяет то, что когда-то кто-то подписал договор за такую сумму построить больницу. Мы хотим за такие деньги больницу, но в определенные сроки. И на самом-то деле будет непростая задача со стороны строителей, чтобы была больница построена в определенные сроки.
Да, ну все-таки, может, Норманд, вам тоже есть что добавить?
Я могу добавить, я сам руководил строительной компанией. Надо понять, что строительная работа — это такая очень сложная, это сложное мероприятие, построить что-то, потому что там очень много людей задействовано, разных уровней и ответственности. Соответственно, то, что есть там дефекты или что, это дело строителя. Это дело строителя, и, слава богу, договор такой, что мы, как уже перед этим говорилось, мы не являемся как бы той стороной, которая чего-то теряет или выигрывает. По сути, по проекту, как господин Белович говорит, это мы получили в наследство такой договор, какой он есть. Мы не обсуждаем сейчас вопросы, там, нравится, не нравится, дешевле, дороже. Это не входит тоже в договоре обсуждать цены, потому что очень много рисков на себя взял сам строитель. И он уже, вот, то, что было уже прежде, рассказывал, что позапрошлой неделе мы решили 9 пунктов вопроса, который был, общей стоимостью 2 миллиона было, которые... Это потери строителя.
Это дополнительные требования, которые строители хотели переложить на министерство, на больницу. Мы отказались.
И строитель согласился к этому, потому что это не было в договоре. И почему это год тянулось, почему это не могли раньше, это тоже, что там обсуждать или виновных искать. Сейчас соглашение есть. Когда будет разрешено строительство, сам строитель будет разрабатывать новые решения, чтобы достичь тот результат, который заказчик заказал. А заказывали эскиз, чтобы понятно было. Больница разработала, купила эскиз. Эскиз был предметом тендера, конкурса. Предприниматели, которые участвовали там, они рассматривали этот эскиз и дали цену и срок. И, соответственно, у нас как это будет решаться, чтобы выполнить ту задачу, которая была предметом конкурса, это дело самого строителя. И все риски, которые были предъявлены в сумме 2 миллионов примерно, это понятно, что это входило в их обязанность. Но это они рисковали этим.
Ну, я отрадно сейчас осознавать, что строитель с этим соглашается теперь тоже.
Ну, вот это договор. Это мы сухо идем по договору. Там эмоции откладываются вообще. Там нравится, не нравится. Потому что если начинаются эмоции, значит, это заходим в тупик. А насколько я понимаю, в течение 3 недель, что я нахожусь в больнице Страдани, работаю, слава богу, это... Ситуация там, эмоций много было там, ну, с обеих сторон. Да. Соответственно, это и стоял вопрос. А по поводу, как это может выйти в конце, как я уже говорил, это дело уже как бы всехстороннее, и все время обсуждать, искать виновных, кто, чего, кому, это не улучшит ситуацию.
Что ж, господа, я вас услышал, я понял. Очень отрадно осознавать, что действительно ситуация как-то во всех сферах выправляется, и строительство, будем надеяться, возобновится, и фонды будут
потерять. Если следующий вторник правительство примет решение, что вот можно идти по такому пути, который мы совместно с Минфином и с ЦЕФЛО нащупали,
разработали,
тогда по этому плану мы работаем. Вот следующий вторник можно будет сказать, хоп, мы перепрыгнули через канаву. Канаву,
да.
Сомнений. Да.
Я вас понял, но давайте перед этим, перед тем, как мы перепрыгнем, немного тоже, может быть, слушатели с историей вопроса ознакомим. Наш корреспондент Алиса Орлова как раз со строителями общалась и с другими экспертами отрасли. Давайте послушаем ее материал.
Строительство корпуса Страдани осуществляет стройобъединение СБРЭ, в которое входит генподрядчик проекта «Максима в золе» Туда Рендере и компания «Сконта Буве». Как объясняет инженер-строитель с 60-летним стажем Сергей Мейровец, часто всему виной становятся нанятые субподрядчики, которых выбирают по принципу «чем дешевле, тем лучше».
Есть такое, что подбираются, может быть, те субподрядчики, которые предлагают, ну, самый дешевый вариант, и результаты есть, начинается место качественной работы, получается безответственная работа. Они какие-то прибыль из этой, ну, не очень высокой цены, да, чтобы добывать себе прибыль, они подбирают поменьше организации, которые, ну, можно сказать, строительство, случайные люди.
Как объяснил глава Рижского строительного управления Ингус Вирцевс, стройправа обследовала корпус в феврале и решила остановить работы. Они заморожены до апреля, пока независимый эксперт готовит отчет по влиянию деформации на безопасность здания. Однако Вирцевс не отрицает, что неполадки видны невооруженным глазом.
Да, если мы говорим о несущим колоннам, да, то это видно, так скажем, сходу, да, что там нет такая квадратная поверхность, как надо быть, а там она такая изогнутая. То же самое, если мы говорим о несущими панелями, да, видно, во-первых, трещины.
На улице был плюс, потом пошел снег, он растаял и снова замерз. Это сказалось на продольных балках, которые после скачков температуры потеряли прежнюю форму. Почти 200 балок заполнились водой, из 16 ее выкачать не удалось. О том, что строители были некомпетентны, можно говорить уже сейчас, не дожидаясь апреля. Вирцевс указывает, что не надо быть высокооплачиваемым специалистом, а достаточно вспомнить уроки физики, чтобы знать, замерзшая вода расширяется, и это довольно большая сила.
Если мы говорим о тех проблемах, где в балках проникла вода, там мы, по-моему, можем говорить о либо плохую качеству исполнительных работ, либо плохую качество контроля этих работ, потому что это, ну, ничего нового, что в Латвии зимой, да, там можно быть и дождь, или мокрый снег. Это было возможно предотвратить это все.
Корпус Страдани уже можно записать в проекты, потерпевшие фиаско. И таких эпик-фейлов, а если говорить простым языком, обломов, за последнее время было немало. Взять хотя бы павильон в виде дуба за 3 миллиона евро, который должен был выгодно представить Латвию на выставке World Expo 2015. Так бы и стругали швейцарские рабочие латвийский дуб, если бы не всплыли странные цифры из сметы. 60 тысяч за песню, которая представит Латвию, 35 тысяч за профиль Латвии в сети Instagram, который оказался непосещаемым, а когда планируемые траты достигли 7 с гаком миллионов евро, евро, проект решили зарубить. Далее вспомним портал Skolos.lv, в развитии которого государство вложило, не скорее вбухало, 3,5 миллиона евро. К слову, несколько дней назад депутаты Сейма обратились к госконтролю с просьбой провести проверку сдувшегося проекта Министерства образования. Мы попросили экс-министра внутренних дел Латвии Яниса Адамсонса продолжить список того, что мы потеряли, но, как оказалось, разочарование еще впереди.
Аналогичная ситуация нас в ближайшие дни ожидает. Это проект Веселый БЛВ, где тоже вложено около 10 миллионов евро. Но ситуация похожа со Сколой ЛВ. Сейчас на заседании комиссии обсуждался вопрос, на совместное заседание юридической и комиссии и комиссии по внутренним делам и обороне, по поводу дигитализации правоохранительных органов, по поводу перевода уголовных административных дел в формат, что можно иметь доступ через интернет. Этот проект предполагает освоить около 60 миллионов в течение нескольких лет. По поводу страдания, я думаю, что причина как раз безответственности всех должностных лиц. Это, конечно, это у нас аукнется то, что касается строительства, очень много, потому что во время правительства Домбровского были изменены законы, которые упростили требования к нормативным актам по строительству.
И Адамсонс, и Мейровец сходятся в том, что человек со стетоскопом не должен заниматься строительством. Не может больница быть заказчиком такого проекта. Иными словами, зная сверчок свой шесток. А теперь еще придется заплатить 40 тысяч евро. За адвокатские услуги юристы постфактум проанализируют заключенный со СБРД договор. Чтобы использовать деньги Европейского фонда регионального развития, это 24 миллиона евро, нужно было закончить первый этап строительства аккурат к появлению на деревьях желтых листьев. Теперь же, когда заказчики и строители сели в мартовскую лужу, половину евроденег придется вернуть. Сейчас проект держится на 42 миллионах госзаема. Алиса Орлова, «Открытый вопрос», Латвийское радио 4.
Только есть что добавить, уточнить. Если нету, то мы действительно тоже сейчас успели обмолвиться словами, что на самом деле все...
Единственное, да, то, что я обратил внимание, что там фигурировала какая-то конкретная цифра по поводу платы адвокатов, по поводу, вот, которые анализируют...
Юридические услуги, да?
Да. Это мне про это я пойду... Когда приду в министерство, я задам эти вопросы. Мне кажется, что это, может быть, не совсем соответствует действительности.
Хорошо, ну, благодарю вас, что вы внесли это уточнение. Но, с другой стороны, мы говорили, что действительно персонал весь ждет этого нового корпуса, потому что нынешние условия работы, ну, они, наверное, пока, скажем так, не идеальные.
Я думаю, что вся Латвия, все люди Латвии ждут нового корпуса. Смотрите, больница Страдания – это не простая больница, это вершина, самая вершина нашей системы здравоохранения. Туда попадают, ровно как в Восточную больницу, самые сложные случаи. Там работают самые лучшие наши специалисты. Я побывал за эти 4 месяца, пока я занимаю пост министра, в очень многих региональных больницах. Вы знаете, везде лучше, чем по сравнению с больницей Страдания. То, что касается помещений, ремонтов, операционных залов, вот условий работы врачей.
Понятно. Ну и тогда, соответственно, стоит вопрос, ну, когда же это может осуществиться? Можем ли мы сейчас прогноз сделать?
Я работаю и прилагаю усилия с тем, чтобы больница Страдания, не только вот этот корпус, это примерно 40% площадей, которые необходимы, но чтобы вся новая больница Страдания была сдана в эксплуатацию к столетию Латвии.
18-й год,
да.
Да, для второго этапа надо еще конкурс объявить, это открытый конкурс будет по условиям Евросоюза, надо еще деньги перед этим получить.
А этот корпус – это задача следующего года, но там нет операционных залов, там нет приемных покоев.
Самое актуальное там нету, в этом проблема, что,
а строится, что там есть?
Там есть точно лаборатории, есть, да, есть много помещений, но не те, которые…
Администрации.
Это не с того начали, по-моему.
Да, не с того начали, да, в спешке, это известная история. Начали в спешке, лишь бы освоить европейские фонды. Да, это известная история. Да.
Один такой очень практичный пример. 3 недели назад, когда приехал первый раз на работу, я увидел, что машины стоят в грязи около железной дороги. И задал вопрос, ну, а что делается в таком... На территории машин расположить негде. И въезд стоит 5 евро. И это и связано, потому что территория маленькая, она как парк. Остальные все, клиент приезжает в больницу так уже с проблемой, он ставит машину там в реальную грязь под поездом, в принципе, плюс еще получает наклейку штрафа за то, что припарковался
неправильно.
Вот. И это тот же паркинг входит в вторую очередь, чтобы эти, пациенты, клиенты приезжали где-то машину оставить. Элементарная вещь. И это решается во втором этапе.
Там нет операционных залов. Куда машину поставить, там есть, да. А где оперировать, нет. Да.
И когда я представлялся докторам, которые, ну, 120 людей собрались, там понятно было, там одна, мы обсуждаем, ну, общество, журналисты обсуждают вторую неделю технические там, состояние здания, там, ну, эту проблему, кто виноват, там, строитель, там, ну, технически, как быстро это восстановится. Но надо понять ситуацию, что происходит в больнице. Люди ждут, они живут этим. Люди, которые там работают, они живут надеждой, что они придут в человеческие условия и смогут нормально работать. Это очень важно понимать тем, которые постоянно видят эту, как, эту проблему как площадку, где заниматься своим бизнесом. Ну, пиариться, там, ну, продвигать свои...
Публичной идеи. Риторикой.
Да? Да. И, соответственно, мы... есть один нюанс, такой риск, что в Брюсселе тоже мониторят ситуацию. И чем больше мы будем рассказывать о себе, насколько мы плохие и не умеем работать, тем больше риска, что вторая очередь просто нам никто не даст деньги.
Будет вторая очередь.
Да, ну, вы так тоже, это, конечно, будет, охранительная будет, такая будет, вещь, но будет. Все-таки информированность будет. Это в первую очередь, наверное,
это
и самое
понятно.
Главное.
Да. Но надо понимать, что, ну, решаем проблемы и живем дальше. Но не надо все время смотреть и там видеть.
Хорошо, давайте продолжим говорить о проблемах, которые нужно решать. Напоминаю, Норман Шталс, член правления больницы Павла Страдания, Гунтис Белевич, министр здравоохранения Латвии, ну, член правления у нас, как мы видим, недавно вступивший. Вот. А до этого, вот, господин Белевич, у вас были тоже различные высказывания относительно модели управления в больнице Страдания. Вы говорили, что штат сотрудников больницы раздут, зарплаты и надбавки для администрации в несколько раз выше, чем в той же Восточной больнице. И так далее, и тому подобное. Это действительно
вы
так?
Вы знаете, со слов бывшего председателя правления Дина Шмидта, со слов, он говорил, что персонала много лишнего, в том числе и 100 врачей лишних. И потому что я эту систему понимаю, многие хотят устроиться, попасть в больницу Страдания любой ценой, хоть на 0,2 ставки. Это понятно с разных точек зрения. И люди хотят и учиться, потому что там самые лучшие мастера, но там это, к сожалению, в некоторых случаях превращается в ситуации, когда туда люди идут за возможностью заниматься клиническими исследованием фармпрепаратов и с тем, чтобы получить частные платежеспособные пациенты для своих частных практик.
Вы согласны с тем, что штат раздут?
Администрации точно раздута.
Как?
Ну, в мою задачу, когда я входил в правление Страдания, была четкая задача со стороны владельца больницы заняться строительством, проблемами строительства.
Да.
Но поскольку по закону я несу ответственность тоже за остальные все вопросы, я начал с того, что я хотел узнать, куда я попал. Эти вопросы устные я получал в течение 3 недель. Ну, я руководил предприятием, тоже выводили, мы получили приз за управление. Ассоциация, и я проходил эту тему. Ну, скажем так, если мое личное мнение, есть моменты, когда надо взорвать систему, чтобы потом ее построить. Потому что если так считать, вот эту риторику насчет зарплат, ну, публично уже как пошло. Ну, соответственно, сейчас есть индикации, что мы понимаем с своей коллегой Анда Чакша, что мы можем понятным образом нормально, начиная с фундамента, это никакие ни месяца, ни года, сделать понятную структуру с понятными уровнями зарплат, и мы к этому идем. Каждый день, ну, с утра до вечера мы просто строим сейчас, и не надо придумывать новый велосипед.
Хорошо, знаете, сокращение, вот можно понять, вы видите, что есть необходимость там в той же администрации какие-то сокращения проводить по составу?
По крайней мере, зарплата администрации. Смотрите, у нас есть с чем сравнить. У нас есть по обороту в денежном смысле такой же величины больница, это Восточная больница. Там 2 раза больше пациентов при таком же обороте, как в больнице Страдания. граждане, но администрации, директор развития, финансовый директор и похожие руководители, они получают в Восточной больнице ровно два раза, а то и еще меньше зарплату за такую же работу. И там, если я задаю вопрос Восточной больнице по поводу финансовой отчетности любой, я получаю ответ сразу. У больницы сразу и письменный. Получить ответ от больницы с Радыня, это идут дни, недели, и до сих пор не получаем. Да.
Так что это
там каменный век. Там каменный век, да, в бухгалтерии, в финансовом отделе.
Нет ни малейшего желания обсуждать, как каждая личность выстраивает понимание о прозрачном, нормальном там, структуре. Нет, у каждого свое понимание, каждый занимается, как он считает нужным. Но если ознакомиться с законом, который стоит над этим предприятием, кто владелец, отчетности, как она должна проходить, и если можно получать ответы хоть на уровне руководства по состоянию предприятия, тогда это уже большой плюс. Этого отсутствовало. Без никакой там личного отношения к кому-то или критики, мы в короткое время, я уже лично, одну часть рабочего времени я провожу консультации с другими похожего размера и успешными капитал собедри, такого же
общества, да.
Акционерами, это другой чуть-чуть, то есть госпредприятиями, где эта структура работает, и никто не говорит, нет, мы вам не дадим, не покажем. Наоборот, все готовы помочь, дать свою модель рабочую, как это работает, как у них это функционирует. Соответственно, наша задача – это все сложить вместе, нанести на реальность конкретного предприятия и с акционером, с владельцем согласовать и идти дальше.
И внедрить в практику.
И внедрить в практику. Это уже зависит от людей, от желания.
Понимаю. 67-227-440. Напоминаю, телефон прямого эфира. Можете уже звонить. Попробуем сейчас в ближайшее время кого-то подключить. Слушателей наших. Напоминаю, что Гунт Сабелевич, министр здравоохранения, Нурмышевский, член правления больницы имени Павла Страдания, у нас в гостях. Действительно, есть телефонный звонок. Слушайте, наушники наденьте, господа. Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Да. Уважаемые гости, Виктор. Алексей, что тут скажешь? Достойные гости. Дело будет, настоящее и прочее. Единственное, Гунтыш, если время останется, остановитесь на автопарке. Ваша революция в автопарке спецмедтранспорта. И, конечно, по дженерикам, как это будет организовано, доступность медикаментов. А так все отлично.
Спасибо, спасибо большое.
Спасибо, я понял. Первая часть вопроса касается услуг скорой помощи.
Ну, конечно, другая большая тема.
Большая тема, больная. Но есть хорошие новости. На этой неделе, 18 числа, мы сами начинаем обслуживать Саулкрасты, Сигулду, Уагры и Тукумс. И эту услугу берем на себя. И мы вовремя будем подготовлены к принятию этой услуги. И то, что касается цен на лекарства, на дженериков, мы подготовили изменение правил Кабинета министров с тем, чтобы не только дженерики, но и дорогие, новые, инновативные лекарства, чтобы они стали дешевле. Так что мы в этом направлении ведем действительно работу конкретную.
Да, все-таки напоминаю, что
спасибо
главная
вопросы,
тема сегодняшней программы – это ситуация в больнице Павла Страдания. Давайте еще один звонок.
Пожалуйста.
Примем. Да, здравствуйте. Нет, как-то сорвалось у нас, что ж бывает. Еще один момент, который тоже с ваших цитат, Гунтис, как-то бросается в глаза. Вот вы говорили, что сейчас возможности ознакомиться с финансовой ситуацией в больнице, их фактически нет, и это случилось из-за того, что ушел бухгалтер и забрал с собой фактически всю документацию.
Но не все, возможно, не все, там надо вагон, чтобы это увезти все, но действительно ситуация такая, что в середине 2014 года был уволен бухгалтер главный, и те балансы, которые мы имеем, мы по определенным позициям не можем понять, и никто не может сказать, вот что это за накот населения, за доходы в будущем 600 тысяч евро. Никто не может сказать, понимаете? И нет записей, нет документов. И по многим другим вопросам. Нет, ну это не просто так, это так нельзя. Да. И там целый ряд вопросов, которые ставят под сомнением существующие балансы. У нас нет уверенности, что они описывают действительность.
Как эту проблему будете решать?
Это есть стандартные решения. Мы зафиксируем сегодняшнее положение и поставим в известность госконтроля и будем идти вперед. Так ведь тоже нельзя, что никто не там остановиться из-за этого.
А найти этого бухгалтера там?
Вы знаете, у нас есть компетентные люди, мы министерство как раз сейчас усиливаем финансистами, экономистами, юристами. У нас будет совершенно четкий деловой, основанный на законах подход к этой ситуации, и мы точно знаем, что делать в такой ситуации.
Есть что добавить, Нурмунд?
Ну, надо фундамент создать. Хорошо. Фундамент отсутствует, но...
67227440, давайте звоночек примем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу вас.
У меня вот такой этот вопрос к вашим гостям. Я записывался, позвонил записаться в поликлинику больницы Срадыня к глазному врачу. Ну, там на май-июнь. Мне говорят, нет уже, вот за 25 евро есть, пожалуйста. А это только звоните где-то 6 июня, будем записывать на август-сентябрь. Вот как так можно? Тут на платно есть, а на такое нет.
Ладно, спасибо за вопрос.
Я могу ответить на этот вопрос. У нас есть разные очереди к разным специалистам, и действительно есть государством оплаченная квота.
Услуга, да.
Таким подходом действительно мы пользуемся, что мы эту квоту делим в некоторых случаях на 12 частей, в некоторых случаях поквартально. И другой подход был бы, что она исчерпывается в начале года, там, и потом весь остаточный год совсем нет услуг по этой части оплачиваемых государством. И это действительно это имеет место. И за деньги можно. И моя задача как министра сделать таким образом, чтобы определенные услуги, чтобы вообще медицина была доступна каждому человеку, независимо от его материального достатка. Потому что в такой ситуации, как у нас сегодня, большая доля нашего населения, 12% вообще не идут к врачу, потому что они знают, что они не в состоянии заплатить. Это как раз моя задача, большая политическая задача. Да.
Ну, то есть,
сделать медицину более доступной.
Что посоветовать, в другое медучреждение обратиться за той же услугой?
Да, возможно, что... Но по офтальмологии, скорее всего, возможно, похожий ответ можно будет услышать и в других медучреждениях. Но очень часто бывает так, что в одной больнице очередь большая, а в другом месте ее нету. Или она существенно короче.
То есть все-таки стоит пробовать.
Обязательно, да, обязательно, да.
67227440 и здравствуйте.
Доброе утро. У меня такой вопрос. Вот нельзя ли делать так? Вот, допустим, контора выиграла на строительство. Ну, допустим, РРЭ или другая контора, да? Вот и начинают набирать все субподрядчиков, которые будут исполнять. И чем больше эта цепочка, соответственно, больше затрат у нее. Тогда начинается экономия на зарплате, на материалах, на рабочих. Почему бы вот схема, которая не выиграла этот подряд, вот она сама бы исполняла. Мы могли тогда экономить большие деньги на этом деле. И, может быть, не один, а может быть, несколько объектов построить или передать эти деньги, допустим, на здравоохранение или какие-то другие мероприятия. Как вы на это смотрите?
Ну, спасибо. Конечно, вряд ли что-то наши гости могут в этой ситуации изменить.
Вы знаете, это действительно так, что большие строительные компании, самые большие, не имеют своего постоянного штата рабочих строителей, да, и очень часто пользуются услугами субподрядчиков. Там есть и хорошая сторона, и плохая. Например, то, что касается работ по бетонированию и по фундаменту, есть очень специализированные работы, где субподрядчик очень качественно эту работу исполняют. Но вопрос очень понятный, но со стороны строительных компаний, да, если было бы у моей власти этот вопрос решать, я бы сказал, что конкурс могут выиграть только такие строительные компании, которые имеют определенный штат постоянных работников, чтобы определенные специалисты, там, каменщики, сварщики и так далее, были на штате, потому что должен быть кто-то, который руководит любой работой. Специалист обязательно. Так что вопрос на самом-то деле мне очень понравился, он очень понятный.
Я как бывший руководитель строительной компании могу четко сказать, латвийский рынок настолько мизерный по своим объемам, что держать свою команду, которая покрывает всю поляну строительства, просто физически невозможно. Потому что если там в Германии большие Страбаги, все, ну, это эти компании, которые большие, там, в Финляндии, где есть постоянная работа, большие объемы, в любом случае специализированные работы, и там ведутся субподрядчиками, специализированными фирмами. Тот же бетонный...
Можно я не соглашусь?
Ну, это просто это мой опыт.
А давайте я не соглашусь, потому что сейчас речь идет на самом-то деле о таких строительных компаниях, которые всегда имеют работу, всегда умеют выигрывать конкурсы. И вот те, которые всегда умеют выигрывать конкурсы, пусть они всегда покажут, что у них есть наличие вот специалисты по определенным специальностям, ключевым, например, которые знают, что в балках надо просверлить дырку, иначе, если она не будет просверлена, тогда там вода накопится, и при замораживании лед расширяется. Понимаете, должен быть кто-то, который знает, как надо строить. А то все это оговорки по поводу маленького латвийского рынка. Посмотрите, какие обороты этих самых больших строительных компаний. Ну, ребята, о чем мы говорим? Вот маленькая строительная компания, может быть, она не должна иметь. Но как раз правильно, как раз получается так, что у маленьких-то как раз есть свой персональный штат.
Угу. Как вот вы будете защищать большие строительные компании?
Я, да, не защищаю, я просто знаю снутри, как это было.
У нас, ну, был, у них у нас всегда был... есть работа. Ну, что такое маленький рынок? Ну, они же непрерывно строят, ну.
Ну, всегда есть работа, вот вы как-то намекаете все вот на связь Рейндре с кем-то в правительстве, что именно.
Ну, ребята, но когда на стройке нет ни одного человека, который знает, что должна быть в балке просверлена дырка, иначе вода не вытечет. Ну, ребят.
Это есть проблема.
Нет, это возникает, возникает проблема. Каким образом эти компании выигрывают конкурсы?
Тот слушатель, который задал этот вопрос, он как раз про это-то и говорил. Да.
С этим я согласен.
Когда на стройке нет ни одного, который знает, как надо строить. Ну, куда же дальше, ну?
Безусловно. Давайте тогда еще одного слушателя мы возьмем. Здравствуйте. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я бы хотел услышать такой ответ. Плановые операции лоры делают через дневной стационар. И если задаешь вопрос, что почему... Потому что дневной стационар стоит 17 евро 11 центов. Они говорят, ну, сказали сверху, не хотите, не делайте. Вот такой вот, пожалуйста, ответ. И приходится платить 17-11 в день за плановую операцию у лоров.
Вы знаете, как правило, действительно, все больницы идут в этом направлении, как меньше дней в больнице, что можно перенести на дневной стационар, в том числе и для того, чтобы экономить деньги, как государственные, так и деньги пациентов. Так получается дешевле у всех. И очень многие, вот здесь там лор был назван, очень многие гинекологические операции, очень многие операции на брюшной полости, которые раньше делались там в больницах со скрытием брюшной полости, сейчас делается через определенную трубку вводят хирургические инструменты, и они менее травматичные, и то, что где раньше надо было неделю лежать в больнице, сейчас человек вечером уходит домой, и не надо платить за койко день, дешевле получается у всех. И вообще направление в целом больше из больницы перенести на дневной стационар, где возможно, это вообще направление в целом оно правильное, оно экономит деньги.
Да, ну, кстати, да, говоря о том, где, значит, платно, где бесплатно, слушатели нам пишут, что вот в Энспилсе у нас нет проблем, что только за деньги могут принять, может быть, в Энспилсу помогать Регину.
Так, на самом-то деле так оно и бывает. Люди едут из Риги в Цесис и так далее, потому что есть места, где очередь существенно короче, и в рамках Риги есть разные длины очереди на одну и ту же услугу. Но на самом-то деле... Вот уважаемая женщина, которая звонила, вопрос задавала, она права в том смысле, что мы действительно кризис мы пережили тем, что были существенно урезаны государственные деньги на медицину, и мы передвинули пациенту в платный сектор. И моя задача как министра как раз заключается в том, чтобы повернуть обратно, чтобы все больше и больше государство платило, и меньше людям надо было из своих пенсий и зарплат платить.
Ну что ж, задача действительно благородная.
А это непростая задача, да. Это как раз политическая задача, и, но осознанно
тем более, что
мы этим занимаемся.
Если мы вспомним предыдущего министра здравоохранения, то вот там наоборот что-то говорили, к налогам привязывать медицинское страхование.
Вы знаете,
мы,
там,
мы от
вы
этого
знаете,
отказались, мы
вы знаете,
идем обратно.
Не совсем так. Вы знаете, госпожа Цирцена, я не критикую ни одного из своих предшественников. Каждый сделал положительные вещи, и там тоже было рациональное зерно. И как раз из-за вот этого аспекта, она это сейчас поставлена на лед, потому что нельзя врача превратить в налогового инспектора. Если мы не, с одной стороны, если мы не будем платить налоги, мы потеряем это государство. Но с другой стороны, врач должен ставить диагноз и лечить, а не заниматься вопросом, платишь ты налоги или нет. Я думаю, что когда будет действительно внедрена в практику вот то, что мы называем и понимаем под Е-медициной, когда у человека будет карточка и будет известно, тогда можно будет моделировать разные ситуации, и можно будет понять, функционирует ли у нас еще по принципу, вообще возможно ли у нас обязательное страхование здоровья. Это же элемент этого. И обязательное страхование здоровья, оно же построено на принципе солидарности. Здоровые платят за больного. А если у нас здоровые уехали за границу, и удельный вес больных и старых увеличился в обществе, мы должны сперва посчитать и только тогда экспериментировать. Это же непростое дело. Сломать систему можно просто существующую. Она, конечно, с недостатками, но она функционирует. Но сломать систему и не ввести новую, или ввести такую, которая заведомо будет не функционировать, так безответственно мы не можем подойти.
Да, конечно. Что ж, у нас так разговор сместился в другие смежные темы. Я предлагаю все-таки вернуться к ситуации в больнице Страдания и посмотреть на общую финансовую ситуацию, тем не менее, потому что мы знаем, что был гарантированный кредит от государства, который нужно отдавать. Ну и вообще, то есть финансовая ситуация непростая. Есть ли риск там оказаться неплатежеспособной в больнице сейчас?
Вы знаете, с больницей Страдания ситуация намного лучше, чем восточная больница. Восточная больница... А лучше эта ситуация лишь потому, что 2 года назад, в конце 2012 года, правительство кинуло спасательный круг в виде 10 миллионов лат. Это больше, чем 14 миллионов евро. И вот на фоне этих денег, да, они еще не все потрачены, еще, так сказать, дышать можно.
Подушка безопасности подушка, не проедена.
Но она тает. Но вот все это, вот эта прослойка жира, она тает. И это с одной стороны. С другой стороны, мы с 1 января этого года ввели новую модель финансирования системы здравоохранения наших больниц. Это так называемая система DRG, диагнозом родственные группы. Все 21 тысяча диагнозов распределено на 500 групп. И эта система, она более выгодна как раз для больших больниц, для больниц Страдания и для больниц Восточной. Мы сейчас по больнице Страдания мы не можем получить финансовые данные еще за январь, они в состоянии дать. Но Восточная больница, она нам дала, она там порядка, на ситуации улучшилась в введении, в результате введения новой системы на 160 тысяч евро в месяц.
Экономии получается?
Нет, дополнительные деньги. Но это все равно не спасает Восточную больницу, потому что, то есть, грубо говоря, Восточная больница, она катится по наклонной плоскости вниз. Сейчас только крен изменился, то есть падает немножко медленнее, но все равно падает, и дырка увеличивается. Да. Так что с больницей Страдине самая большая проблема, почему и свое место потерял господин Диншмитц. Он не смог взять руки бразды правления финансовые. И что ты за начальник, если ты не управляешь финансами? И вот в этом проблема. Проблема в том, что мы не можем толком понять, какого состояния они не в состоянии генерировать баланс и расчеты прибыли и убытков ежемесячно. В этом проблема.
Но, Нурбунд, как вам сейчас видится эта ситуация? Сможете ли вы взять эти бразды правления?
Ну, я как бы один там ничего не возьму, какие бразды сейчас будет. Наш третий... Угу.
Ну, разделенная ответственность.
Ну, логично, но да. Нельзя. Ну, это и есть та проблема, что все занимаются всем. Но то, что мы сейчас начали, ну, и что я с первых дней не понимаю, как человек практичный, как можно говорить о проблемах, там, нехваток денег, чего-то, ну, конкретных вещей, если ты не знаешь себестоимость своего действия. То есть любой продукт, когда производится, ему тоже делается калькуляция, сколько он стоит произвести и за сколько его можно продать. А здесь, я понимаю, идет речь, ну, я не медик, я со стороны до сих пор это, ну, как бы, как и все слушатели, также, ну, наблюдал за ситуацией и слышал. Я понимаю, что постоянно есть проблемы, нехватка денег, а на ответ, сколько денег и почему... Четких ответов не существует.
Вы знаете, вот когда правительство дало в конце 2012 года эти 10 миллионов лат, да, правительство постановило, что больница Страдания должна создать систему такую, чтобы контролировать свои финансы с тем, чтобы такая ситуация не повторилась впредь.
Деньги дали авансом, а вы
справитесь. Да. Но эта система не была создана за 2 года. Но с другой стороны, упрекнуть больницы можно и нужно, но с другой стороны, министерство тоже должно нести ответственность. Это как раз самое первое, что меня удивило, когда я пришел в министерство, что нет ни одного отдела, который надзирает над нашими ООО, от обществом с ограниченной ответственностью, над нашими больницами. За все несет ответственность один человек, госсекретарь, он же держатель капитальных долей. Но не может один человек разобраться и понять. И сейчас как раз мы министерство этим занимаемся. Мы подкрепляем. У нас будет специальная структура.
Раздувать аппарат, как
нет,
говорится?
Нет, подождите, за счет внутренних вакансий. Ага. Мы не будем раздувать. Мы за счет... мы не придем в правительство за деньгами для дополнительных чиновников. Мы бестолковых заменим толковыми. Вот чем мы занимаемся. И у нас такая структура, она будет создана. В этом, вот нам еще надо пару недель с тем, чтобы она заработала.
Лет 12-13 назад я руководил отделом по недвижимости в Министерстве внутренних дел, когда надо было создавать объект на Гаусс-15. Ну, 3 года я занимался, чтобы выстроить, во-первых, базу данных, сколько вообще недвижимости существует. Параллельно собирал вместе все структуры в это здание. И те же проблемы, которые существовали тогда там. И это, не, скажем... Компетенция и желание людей, работающих в системе, что-то сделать практичное, она очень такая расплывчатая. Но нету так, что все готовы работать на результат. Есть люди, которые имитируют работу, есть которым это выгодно, они готовы отчитываться по всему, но результата нет. И вот это, вот отсеять эту систему России, чтобы работали те, которые хотят работать и понимают, что они делают, это такая, ну, самая сложная система руководителя.
Вот, вы знаете, по этому же вопросу я задал вопрос Дину Шмидту, бывшему руководителю больницы. Вот будет построен новый корпус, да? А что будет со старыми корпусами? Сколько будет снесено? Он говорит, ничего не будет снесено. А я говорю, а сколько там? Вот мы строим многие десятки тысяч квадратных метров. Сколько у тебя квадратных метров? Он говорит, я не знаю. А почему не знаешь? У нас нет всех инвентаризационных дел. Понимаете, вот это же статьи расхода. Помещения надо содержать, надо их отапливать и так далее, и так далее. Но разберитесь в своем хозяйстве, насколько, какое время да, надо начальнику, чтобы понять, чем ты руководишь. Ну, величиной, какой величины или осадки твой корабль, но...
Слушай, ну, будем надеяться, что действительно ситуация в больнице страдания будет улучшаться, и, по крайней мере, руководство будет знать, что там происходит, и все строительство тоже будет возобновлено. С другой стороны, мы видим, что действительно ситуация способствует некоторым реформам, хотя бы в госуправлении, в реформах в Министерстве здравоохранения.
Вы знаете, проблема же была в том, что всегда вот Министерство здравоохранения, это же перепадало той партии, которая имеет премьер и держатель кошелька, министр финансов.
Да.
Это же тогда были всегда члены одной и той же партии, и все эти проблемы, они как-то под ковер, понимаете, метлой вот эту грязь, и прикрывали, они же всегда все знали. А я из другой партии. И я говорю, ребят, ну что это такое?
Ну, добро пожаловать на борт. Что ж, уходит наше время неминуемо. Я думаю, что здесь, конечно, еще много о чем есть говорить, но больше того, что делать. Ситуация в больнице Страдания, мы сегодня говорили. Гунтис Белевич, министр здравоохранения Латвии, Норман Шталц, новый член правления больницы именно Павла Страдания. Видим, что с мертвой точки это дело все-таки сдвигается. Продюсер программы Константин Казаков, оператор прямого эфира Рита Карнача. Меня зовут Алексей Гусев. Всем всего доброго. До встречи в эфире.
До свидания.
До свидания.